Хочу прочитать два места перед тем, как мы будем размышлять на эту тему, которую сегодня Господь приготовил для нас. Первое место, 20 глава Иов. Второй стих написано так. «Размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их». Размышления мои побуждают меня отвечать. Как часто у вас такое бывает, что у вас размышления побуждают отвечать или вообще что-то говорить? Хорошо это или плохо? Дальше. Второе место – это вторая книга Паралипоменон, 18 глава, с 13 стиха. «И сказал Михей, жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я». Какая разница между этими местами Писания? «И сказал Михей, жив Господь, что скажет мне Бог, то изреку я». В чем отличие? Да, когда мы приходим сюда, вот проповедники, эти самые проповедники, которых вы сегодня почтили, мужи Божьи, служители воинства на земле, да или нет? Мы воинство Божье. Кто-то в армии, может быть, и не служил. Мне очень интересно армейский анекдот. Люди часто не понимают, что в армии как бы люди ограниченные служат. Они ограничены уставом, они ограничены местом, ну как бы ограничены порядком, своей частью, воинскими порядками. Да, ну вот. Выходит генерал, спрашивает их: «Товарищи солдаты, вам еды хватает?» Говорит. Они говорят: «Хватает, хватает, товарищ генерал. Еще остается». «Да, товарищ генерал подумал, надо же, как хорошо живут, еще остается у них еды. А куда же вы деваете то, что остается?» Он говорит: «Да съедаем все, говорит, товарищ генерал, еще и не хватает». Ну что ты будешь делать? О чем я это говорю сейчас? Я вам это сказал, я размышлял. Думаю, уместно рассказать этот анекдот. Вот что размышлял, то и поспешаю вам сказать. Все посмеялись, у всех создалось хорошее настроение. И здорово, и весело, все улыбаются, хорошо. Теперь возникла какая-то проблема в твоей жизни. Как ты этим анекдотом сможешь отражать и побеждать это, а? Настроение улучшить. Улучшать настроение – это неправильно. Здесь Бог не шутит с нами, Он не рассказывает нам анекдоты. Зачем нужны такие проповеди, которые похожи на анекдоты? Остроумные, с хорошими рассуждениями. Зачем? Бог с нами не шутит. Он нас хочет вооружить чем-то, чтобы мы имели силу для отражения нападок дьявольских, чтобы мы могли быть победителями. Одно дело это, знаете, победа в армии, в воинском вообще деле, есть понятие обороны и есть наступление, нападение. Мы в лучшем случае находимся в обороне, в самом худшем абсолютно беззащитны. Потому что как бы кормимся байками псевдохристианскими, не имеющими никакого отношения к оружию. Или какой-то к победе, к чему-то связанному с отвоеванием своих прав или своих высот. Я не говорю уж про нападение. На самом деле, я уже давным-давно говорил, что то, чем мы занимаемся, вот служение, которым мы занимаемся, детям, которые, ну, с особенностями развития, это нападение. С нашей стороны мы отвоевываем для Царства Божия эти души. Мы не даем дьяволу, отвоевываем то, что он поработил, мы освобождаем. То есть человек, он встает из этого состояния, угнетенности, никому не нужности, серости, обреченности. Вдруг перед ним открывается сияющее будущее. Так ты никому не нужен. А тут вдруг ты раз оказываешься на международных соревнованиях, и там ты стоишь на пьедестале почета. Ну, это потрясающе. Я понимаю, конечно, ради гордости человеческой, нет, это не имеет значения. Но это вдохновляет человека, он познает, что он может. И мы всегда связываем это одно с другим. Мы всегда связываем одно с другим, мы говорим: ты можешь. Почему? Потому что Бог за нас. Мы не просто так ездим на соревнования, нет. Мы всегда молимся, мы всегда благодарим. Когда все приезжаем, мы всегда благодарим Бога. Всегда, все. все говорят аминь. То есть у нас очень там, ну, как бы, своя среда. Не, ну правильно, разве так не должно быть? Разве мусульмане не молятся, когда они о чем-то просят? Молятся. Разве христиане не молятся? Молятся. Почему? Разве это плохо, что мы обращаемся к Богу? Нет, нет. И слава Богу. Плохо, когда мы все носим это название, но мы не просим Бога и не имеем с ним никаких отношений. Слава Богу. Может ли Бог послать своих ангелов для того, чтобы вот дать этим детям победу? Конечно, да. Почему? Потому что в этом открывается познание славы Божией. Открывается его всемогущество. Слава Богу. Итак, зачем мы здесь? Зачем я здесь? Для того, чтобы сказать то, что говорит Бог. И что же он говорит? Для того, чтобы понять, я хочу с вами посмотреть другое место Писания, то, что сегодня мне говорит Бог. И вот что он говорит. Первая книга Паралипоменон, 6 глава, начиная с 33 стиха и кончая 38. Вот очень интересное, очень таинственное. Вот я читаю. «Вот те, которые становились сыновьями своими из сынов Каиафовых». Дальше. «Еман – певец». И дальше. «Сын, сын, 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 сын». Я первый раз прочитал, ничего не понял. «Сын, сын, сын». До конца доходим. Дальше. «Сын Левия». Сын Израиля. Кто это? Все вот это, все эти сын, это кто такие? Здесь вообще, это уже целая капелла, что ли? Здесь это все сын, сын. Я сначала не понял. Потом еще раз думаю, так и я еще раз прочитаю внимательно. Это же Бог хочет сегодня сказать. Я читаю. Как же так это? Вот те, которые встают и поют. И дальше. Сын, сын. Это люди или о ком здесь речь? Все сын, сын. А кто их папа? А потом я понял, это все идет речь об одном человеке. Его зовут вот этот самый Еман. А дальше это все, он сын такой, это сын такой. И здесь перечислено множество поколений, и цепочка эта не прервалась. Эти люди, он происходит от Израиля, сын Левия, и дальше по восходящей. Доходит до него, и вот сейчас, и настало его время служить. И вот он поставлен для служения. И он теперь выходит и поет. О чем это говорит вам? Что хочет Бог нам сказать? Вот смотрите, выходит человек петь, служить Богу, да? А позади него поколение и поколение людей, которые делали то же самое. Вот человек вышел, и он поет. Давайте посмотрим на мою жизнь. Вот я выхожу, и здесь вам... Ну, проповедую. Если вы посмотрите, я и 2-3 поколений не знаю, кто позади меня. Вообще, кто они были. Только, ну, такое время было лихое, что люди стыдились своих предков, чтобы их там НКВДшники не посадили. Только это же была диктатура пролетариата. Представляете себе, у нас власть называлась диктатура пролетариата. Не какой-нибудь там совет, консенсус там или еще что-то в обществе. Нет, диктатура. Она кого хотела, того отправляла. Даже не так, как вот там посох куда-то там простру, там или еще какой-то порядок был в Артаксеркса. А тут диктатура. Что хочу, то верчу. Представляете себе, поколение людей вырезали, и никто даже не знает. Боялись люди своих предков. Ну ладно, я не про это. Но позади меня, я не знаю кто, но была бабушка, которая молилась, она была христианкой, баптисткой, но она молилась, ну, вымолила мою маму, мою тетю, но отец не был. То есть я не могу сказать, что по мужской линии я был служителем. Хорошо это или плохо? Ну, давайте будем разбираться. Если Бог хочет, чтобы мы вот над этим местом посмотрели и почитали, ведь это же Бог хочет, чтобы мы на эту тему рассуждали. И я вот сегодня молился, готовился, рассуждал и думаю, если... Ведь это тогда мы прочитали слова Михея, это он сказал, жив Господь, что скажет мне Бог мой, то и изреку я. Это сказал Михей. В какое время это было? Когда это было? Он был при царе Иосафате, но жил он в другом царстве. Иосафат был царем Иудеи, а в это время, значит, в Самарии, в другой столице Израильского царства, был царем нечестивый человек Ахав. И это при нем Михей. Он там был пророком. Характеристика этого человека была отвратительная с точки зрения Ахава. Он говорит: это человек, который никогда не говорит обо мне ничего хорошего. Ничего доброго этот человек обо мне никогда не говорит. Ну вот интересно, если человек нечестивый, вот мне так кажется, а если человек нечестивый, не почитает Бога, то пророк как-то может говорить о нем что-нибудь хорошее или нет? Нет, ну как это так? Если человек нечестивый, как он может ждать, что Бог будет ему говорить: ты хороший, ты хороший? Если пророк говорит что-то про нечестивого человека, то только плохое. Если в человеке есть какая-то червоточина, и если Бог говорит через пророка, он будет обличать эту червоточину. Но мне так кажется, по крайней мере. А вам? Значит, Ахав был заведомо нечестивый человек. Заведомо нечестивый человек. 100% нечестивый человек. И проклятый уже был Богом. Ну, его характеристика какая? Например, он захотел иметь виноградник у своего соседа. А у соседа, у него этот виноградник достался ему по наследству. Там поколение, вот как здесь написано, поколение людей выращивали этот виноградник. Все знали, что это по наследству ему досталось. Значит, Ахав говорит: я хочу твой виноградник, я хочу твой виноградник. Продай. Он говорит: не продам, не продам. И он сделал все, неправдою добился того, чтобы овладеть этим виноградником. Через жену свою. Ну и, конечно же, проклятый, проклятый. Бог проклял его. И жестоко он поплатился за это, очень жестоко, очень жестоко. Но так или иначе, вот Михей, Ахав, два нашли мы. А Иосафат, как он оказался в этом окружении? Иосафат – это очень славный царь, очень хороший человек, ну просто прекрасный человек. И в его время, вот они, у него есть характеристика, если вы здесь посмотрите, в 17 главе написано, что во времена его царствования он укрепился против Израиля, вообще укрепился. То есть вот его царство, они между собой иногда тоже воевали, хотя один народ, но как-то он было не мирно, но в это время он укрепился против Израиля. Вот он был сильный царь. И вдруг, в тот момент, если вы в 18 главе в самом начале посмотрите, был Иосафат, он много богатства и славы, и дальше через точку запятой написано, и породнился он с Ахавом. Ну, я не понимаю, зачем? Зачем? А как? Он, да, как он породнился? У него сын был Иорам, и он был уже взрослый достаточно, и он женил его на дочке Ахава, Гафолии. Теперь они родственники. Теперь они родственники с нечестивым царем. Родственники ближайшие. Зачем? И вот они собрались вместе идти на войну против сирийского царя. И вот они приходят, и Ахав спрашивает, ну, как бы, стоит нам, победим ли или не победим? Все пророки тут, они местные пророки у Ахава, как домашние пророки. Ну или как это называется? Ручные. Они все говорят: да, победишь, победишь. Ну, он говорит, вот интересно, да? Вот интересно. А он им все-таки не верит. Давай еще одного спросим. Давай, нет ли у тебя еще одного? Он говорит, есть один. Он ничего доброго обо мне не говорит. Давай его спросим. Ну и тут Михей пришел. Но так оно и случилось. Так оно и случилось. И чудо случилось, потому что было предречено, что Ахав будет убит. И тогда он решил хитростью переодеться в одежду Иосафата, чтобы свою шкуру спасти. Но тем не менее, когда окружили Иосафата, он, написано, возопил к Богу. И Бог избавил его. А Ахав тем временем, он ничего не делал. И вдруг кто-то случайно пустил стрелу, и она... И даже стрела летела сначала туда, потом разворачивается. И где? Где Ахав? Ахав, Ахав, Ахав. Как по GPS. Ахав, 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 Ахав. Бам! И все. Понимаете, да? И Иосафату было сказано: ты плохо поступил. Ты плохо. Зачем ты с ним связался? Зачем ты с этим нечестивцем вместе воевал? Но тем не менее, это Иосафат, представляете себе, когда настали другие полчища, напали на Иудею, на его царство, когда напали эти полчища, это он объявил пост и молитву. Это он верой поставил левитов, и они шли впереди войска и пели, славили Бога за победу. И Бог даровал им победу. Это его победа. Это потом, после того, как свершилось это вот, ну как бы нечестие, что он породнился с Ахавом. И тем не менее, милость Божья его сопровождала. Это его вера была. И до конца он правил славно. В конце сделал глупость, какие-то корабли там построил опять нечестивые. Ну, Бог там все навел свой порядок. То есть, в общем, ничего плохого нет. Но бывают ошибки у людей. Бывают ошибки у людей. В это время, с 32 лет, Иорам уже правит вместе с ним. Он был соправителем у царя. Он был первенцем. И в конце своей жизни Иосафат собрал своих детей. Я представляю себе, я тоже вот детей своих собираю, внуков всех собираю. И там написано, дал им всем щедрые подарки, всем своим детям раздал. Иорама оставил наследником царства в возрасте 32 лет и почил, ушел с Богом. Делал ошибки, но делал и славные дела. Он видел славу Божью. Настоящие победы. Не просто так победы, а победы веры. Чудесные победы. Что вы скажете про Иосафата? Молодец, хороший мужик. Хороший, настоящий, благочестивый царь. Благословенный человек. Почил, ушел. Все. После этого Иоран берет оружие и убивает всех своих братьев. Прервалась цепочка. Прервалась цепочка. Это страшно. Зачем ты породнился с Ахавом? Зачем ты дал ему в жены Гефолию? Зачем? Зачем ты сделал это? Зачем ты отдал своего сына, женил на женщине нечестивой, из нечестивого дома? Иосафат решил породниться. Ну, там разные вещи. Политика, да? У Соломона с чего было 300 жен? С чего? Политика. Все эти женщины были чьи-то дочери. Вот понимаете, вот сегодня я еще тоже услышал такой момент интересный. Вот как-то самому стоять. Вот как это страшно, самому стоять. Вот если, например, человек не верит в Бога, и он вот выходит на сражение. Это надо где иметь? Вот здесь вот глаза. Вдруг кто-то сзади будет стрелять. Слева, справа, сверху, снизу. Отовсюду нужно отбивать атаку. Понимаете, да? Ты сам без Бога. Только ты. Ты сильный. Ты сильный. И все знают, что ты сильный. Никто к тебе не приближается. Но ты сильный. Один год, второй год, третий год, четвертый год. На пятый год ты уже слабее. И кто-то становится сильнее тебя. И уже рычит на тебя громче. И уже оружие держит. И понимаете, да? То есть вот у человека... Желание как-то укрепить себя, свой престол. Ты сильный, сильный. Но без Бога это страшно. Без Бога это страшно. И поэтому такая попытка возложить свою надежду на кого-то еще, кроме Бога, это всегда, всегда поражение. Всегда поражение. Понятно? Хотя о Боге сказано, что и спереди, и сзади ты окружаешь меня, и на мне ты возлагаешь руки свои. Представляете себе? Со всех сторон. Я полностью окружен Божьей защитой. Я иду спокойно и знаю, что со мной ничего не произойдет. Ни злые духи, ни злые люди. Никто не прикоснется ко мне. Я знаю, что ангельская защита надо мной. Вот вера. Если человек пытается сделать это, с кем-то породниться, чтобы укрепить себя или еще что-то, кому-то лебезить или перед кем-то выпрашивать чего-то, там какое-то покровительство и что-то, не надо. Есть Бог, понимаете? Поэтому этот поступок был поступком неверия. Так и бывает в жизни людей, дорогие мои. Иногда бывает наша вера в высоком состоянии, иногда вдруг оказывается в очень низком. Но в этом самом низком состоянии можно сделать такую глупость, из-за которой потом ты будешь всю жизнь раскаиваться, и даже в вечности, в потомках своих, ты увидишь эту беду. Не надо этого делать. Пусть вера ваша будет крепкой, пусть она будет благословенной, сильной. Вы мысль поняли, которую хотел вам донести? Я видел в своей жизни много чудес. Если сравнивать мою жизнь и Иосафата, я много раз побеждал верой. Много раз. И вот даже последний раз я приехал, я видел летающих ангелов. Я видел очень много чудес и славных побед. И жизнь моя не вечная, когда-то придет к концу. И я могу сказать, Господи, а мне достаточно этого или нет? И я хочу сегодня сказать, Господи, я с Богом всегда говорю честно. Что думаю, то и говорю. Мне мало этого. Мне мало этого. Понимаете, да, или нет? Мне мало. Мне мало личных достижений. Я хочу, чтобы после меня было наследство, и чтобы были служители после меня, а не разорители. Чтобы после меня была череда служителей, которые бы могли сказать: «Сын, сын, 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 сын Дмитрия». Чтобы могли сказать: «А знаете, в 10-м поколении мы служили Богу и будем служить дальше». А у вас нет такого желания? Одно дело – хорошо жить, построить дом, получать зарплату веры, избавляться от болезней, исцеляться, все, прожил, дожил, ушел после тебя, все развалилось. Итак, я хочу сказать: Господи, мне мало личных побед. Я хочу, чтобы так закончить свою жизнь, так ее прожить, чтобы после меня была череда служителей твоих. Если еще на этой земле есть время жить, все годы на этом месте будут проповедовать мои потомки. Это то, о чем я молюсь сегодня. Это дерзновение. Это дерзновение. Я хочу этого. И особое послание сегодня тем, кто хочет иметь детей, кто хочет иметь семью. Сегодня Бог призывает вам дерзновение иметь. Зачем вам это надо? Зачем вы хотите дать жизнь своему ребенку? Зачем? Чтобы просто утолить свою жажду родить? Чтобы просто свой инстинкт утолить? Скажите сегодня Богу: Господи, я хочу стоять перед Тобой как мать пророка, как мать служителя Божия. Я хочу стать тем, кто будет в основании череды служителей. Пусть этот ребенок, которого ты дашь мне, будет твоим служителем. Вы можете не принять сегодня этот вызов, но если вы примете, будьте уверены, Бог исполнит это, исполнит ваше желание. Жив Господь, что скажет мне Бог, то изреку я. Я изрек это. Сегодня ваш выбор, выбор каждого. Выбор каждого отца, кто здесь находится. Выбор каждого из нас. Как жить дальше? Как жить дальше, чтобы не разочароваться ни в этой жизни, ни после нее, своих потомков, чтобы продолжилась ваша жизнь и ваше служение. Выбор каждой девицы, каждой женщины, здесь находящейся, мечтающей о семье, и о муже, и о ребенке. Скажите Богу, что это не просто так. Это не физиология, нет. Это вопрос служения Богу. Это вопрос посвящения. Это вопрос будущего церкви. Это вопрос утверждение Царства Божьего на земле. Я хочу быть частью этого. Вы хотите быть частью этого? Съедаем, съедаем, еще и не хватает, да? Это не анекдот. Я спрашиваю на полном серьезе. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня посещаешь нашу церковь. Благодарю Тебя, Господь, за этот вызов, вызов каждому из нас. Помоги нам, Господь, жить жизнью такой, чтобы можно было быть победителями на этой земле, но и после смерти, чтобы мы знали, что после нас есть служители, наши дети, наши внуки, наши правнуки. Если есть время жить на земле, пусть всегда наши потомки будут церковью Твоею. Пусть всегда они славят Тебя. Пусть всегда они будут Божьими пророками, левитами. Пусть всегда восхваляют Тебя. Пусть служат Тебе своим имуществом. Пусть жизнь их будет славной. Мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь.